Бутылка вина. Я еще недостаточно хорошо читал по-французски, хотя говорил вполне бегло, поэтому быстро запутался в сложных названиях блюд. А отвлекать Лиса сейчас явно не стоило. Ладно, как-нибудь выкручусь сам. Это несложно. Надо только брать то, что у них лучше всего готовят. Гарсон, могу я спросить? Вы в Париже, здесь можно все. Тогда что порекомендуете на ужин? Старик-официант закатил глаза. Есть вредно, тем более на ночь. Тогда что-нибудь легкое? Вода. Мне показалось, что он надо мной открыто измывается, но просить помощи было не у кого. Мой желудок бурчал, и я решительно потребовал на первое и второе ваши фирменные блюда. Официант мучительно медленно кивнул и развернулся с видом римского императора, жестоко страдающего от людского непонимания. Буквально через пару-тройку минут передо мной поставили крохотную тарелку с густой жижей бурого цвета, прямо в ней лежал пук каких-то отчаянно пахнущих сухих веточек. Запах напоминал одеколон. Что это? Суп-пюре из шампиньонов по-бургундски с коньяком. А зачем в супе гербарий? Я осторожно вытащил букет из тарелки. Можно поставить его в какую-нибудь вазочку? Мальчик мой, заткнись и ешь, тихо посоветовал Лис, на секунду выходя из прострации. Он покачивал в руках бокал вина, но до сих пор не сделал и глотка. Казалось, что беззаботная Франция будила в нем прямо противоположные чувства. Ни веселья, ни легкости, ни даже тени хорошего настроения не было на его зверином лице. Мне нечасто доводилось видеть его в таком состоянии. Надеюсь, он не заболел? Или я не все знаю о его истинных отношениях с Крейзи Лизой?
«Это жиденькая каша из грибов, вполне себе вкусная».
«Вполне себе?» С невероятной смесью изумления, иронии, язвительности и негодования повторил за мной официант.
«Пойду передам ваши слова повару. Надеюсь, он повесится».
Я не позволил ему испортить себе аппетит. Быстро доел то, что было обозначено, как суп, а вскоре передо мной поставили огромный серебряный поднос, на котором лежали 6 крохотных улиток, чьи раковины были забиты зеленой тиной, и неистребимый букет тех же сухих веточек. Видимо, на ближайшем пустыре колосились неисчерпаемые запасы этого растения.
«Улитки эскарго по-марсельски», в ответ на мой красноречивый взгляд, высокомерно протянул старый гарсон. «Наше фирменное блюдо».
Я принюхался. Запах чеснока и горячего масла буквально сжег слизистую оболочку носа. Думаю, теперь я дня 3 не смогу ощущать запахи, но, с другой стороны, и насморк мне уже никогда не грозит, это точно.
Их надо как-то разгрызать?
Официант схватился за сердце. Мистер Ренар вновь снизошел на грешную землю, ткнув пальцем в ряд вилок слева от меня. Самой маленькой следовало извлечь улитку и съесть ее с выражением высочайшего блаженства на лице. Видимо, мои актерские таланты были не на высоте, потому что смотреть, как я, перемазанный зеленью и маслом, отважно выковыриваю очередную упирающуюся улитку, сбежалась половина кухни. Если они думали, что мне неизвестен французский, то зря, я прекрасно все понимал.
«О, Сен-Дени, кто пустил это чучело в приличное заведение? Всем известно, что британцы жуткие варвары. Да он же буквально издевается над нашей кухней. Даже младенец знает, как есть эскарго. Мон дью, кто-нибудь поставьте ему миску на пол, парню так привычнее. Представляю, как он будет запихивать суфле в рот, черпая его прямо немытыми руками. Вы только посмотрите, что он творит с несчастными улитками. Это же геноцид какой-то. Мон ами, вызывайте полицию, такой тип способен есть десерт мясницким ножом».
Будем считать, что первое знакомство с французской кухней прошло не совсем удачно, но ты справишься. Приободрил меня мистер Ренар.
Наверное, пора отдыхать.
Он демонстративно вылил содержимое бокала обратно в бутылку и передал ее мне, предварительно заткнув пробкой, а сам быстрыми шагами направился к болтающей прислуге. «У нас был тяжелый день», — громко объявил он, выхватывая шпагу из трости.
«Кто-нибудь непременно желает дать мне возможность отвести душу?»
Французских хохмачей как сдуло, как сахарную пудру с круассана.
Мы забрали ключи на рецепции, и я весьма смутно помню, как добрались на второй этаж, в огромный номер люкс, где уже горел камин, на столике стояла ваза с фруктами, а ноги утопали в высоком ворсе персидского ковра, едва ли не по щиколотку. Кровать под балдахином была настолько велика, что на ней можно было уместить паровой кэп. Я рухнул, едва успев раздеться, и римский бог Морфей поцеловал меня в лоб. Когда я проснулся, мой учитель в задумчивости сидел у камина. Угли давно прогорели, на столике стояла та же початая бутылка Бордо, он выпил меньше половины и, судя по затуманенному взору, не спал всю ночь. Я много думал, мой мальчик, и пришел к неутешительным выводам. Во-первых, Крейзи Лизу, несомненно, подставили. Во-вторых, речь идет об особо изощренном и заранее спланированном убийстве. А в-третьих, даже если нам удастся найти преступника, крайне маловероятно, что мы сумеем доказать его вину. «Не может быть, сэр», — недоверчиво зевнул я, уютно потягиваясь под одеялом. «Влезать не хотелось абсолютно. Даже в лучших отелях Парижа явно экономили на дровах». «Твоя юношеская вера в победу добра над злом всегда вызывает умиление». «Я не льщу вам. Я правда думаю, что вы самый лучший сыщик на свете». «Знаю», — без тени улыбки кивнул он, «но что хуже всего в этой некрасивой ситуации, крайними можем оказаться именно мы. Не делай удивленное лицо. Да, мы ни в чем не виноваты. Но это Париж, детка». Честно говоря, меня стало уже чуточку раздражать эта фраза. Слишком многое ею оправдывалось и типа прямо вот так многозначительно объяснялось. «Посмотри». Лис резко встал с кресла и отдернул тяжелую штору. «Видишь тех двоих жандармов под нашим окном, а потом еще двоих на противоположной стороне? Так вот они простояли всю ночь, не сводя глаз с окон нашего номера». «Что, за нами следит полиция?» — не понял я, но честно встал и посмотрел. «Да». Четверо служителей закона, встретившись со мной взглядом, вежливо коснулись двумя пальцами козырьков форменных фуражек. «Учтивость. Отличительная черта французов». Я невольно ответил столь же любезным кивком, желая всем доброго утра. «Мне тоже с ними поздороваться?» «Не обязательно. Одевайся, через 10 минут мы спустимся на завтрак. Как бы ни легли сегодня карты, но мы отыграем эту партию до конца». «Сэр, а у нас не получится между делом посетить Лувр?» «Само собой, Майкл. Как ты только мог такое подумать?» — искренне удивился мистер Ренар, сплеснув руками. «Надо быть полным глупцом, чтобы, расследуя тайну кровавого убийства в центре Парижа, не посетить по дороге Никусову Фракийскую или не улыбнуться Монне Лизе. Я бы никогда себе такого не простил. Вот скажите на милость, шутит он сейчас или говорит серьезно?» Единственное, что я всегда мог противопоставить моему язвительному наставнику, так это холодную британскую невозмутимость. С каковою я и прошествовал в ванную, где, свершив, произведя, исполнив все необходимые гигиенические процедуры, предстал перед моим учителем полностью готовым к препровождению на завтрак с целью утреннего приема пищи. «Я готов, сэр». «Ты кое-что забыл». В лапах лиса сверкнуло шпажное лезвие, вытянутое им из трости. «Никто не отменял твоих тренировок. Шарль был бы искренне огорчен. Защищайся, но только не вздумай разбить тут что-нибудь».
«Легко сказать. Вы когда-нибудь пробовали драться в помещении, набитом бесценной роскошью, словно будуар персидского султана?» Мне оставалось лишь бегать и уворачиваться.
«Не трогай вазу, это богемский хрусталь. А это стул эпохи императора Наполеона. Да им тоже отмахиваться нельзя. И люстру не раскачивать, и мебель не ломать, и бокалы не бить. Вот только попробуй у меня кидаться подушками. Это же гусиный пух из Нидерландов».
Единственное, против чего не было возражений, это мой же дорожный саквояж. Мистер Ренар легко проткнул его в 6 местах, но стоило мне извлечь свою экспериментальную дубинку, как он гордо поднял шпагу острием вверх, словно салютуя победителю. «Туше! Разумеется, я отобью в сторону твою стальную нитку с иглой, но тут есть возможность запросто словить разряд тока через лезвие клинка.
Не будем более рисковать, мы еще пригодимся друг другу.
Пресвятой Электрод Аквинский, все? Я с трудом выдохнул. Кажется, буду жить.
На завтрак вниз мы спустились рука об руку, как двое благородных британских джентльменов. Я бы сказал, как элегантный дядюшка и слегка вспотевший племянник. В ресторане нам предложили тот же самый столик. Обслуживал тот же самый седовласый гарсон. Но...
«Сэр», — шепотом спросил я с ужасом, глядя на свою тарелку, — «они это всерьез?»
«Есть, чтобы жить, а не наоборот», — с мягкой полуулыбкой напомнил мне мистер Ренар, принимаясь за свою порцию. «По крайней мере, это вкусно и питательно».
«Ага, всего один мини-круассан, одно перепелиное яйцо всмятку, одна чайная ложечка джема и крохотная, словно из кукольного набора для девочек, чашечка кофе».
Лично мне хватило 1,5 минуты, чтобы, тщательно прожевывая, спороть весь завтрак, а в желудке по-прежнему было пусто. В тоске, оглядываясь на соседние столы, я убедился, что подавали здесь всем одно и то же, так что, наверное, встретить в Париже не то чтобы толстого, а хотя бы сытого француза уже считалось бы большой удачей. Но в каждой стране свои порядки, и, видимо, ничего с этим не поделаешь. Пока мы здесь, нам придется голодать.
Ренар сострадательно посмотрел на меня и молча отдал свой круассан. По-моему, я проглотил его, даже забыв сказать спасибо.
На улицу мы вышли во всеоружии. Он с тростью-шпагой, я с экспериментальной дубинкой. Привычного лондонского дождя не было. Светило по-осеннему уютное солнышко, а воздух дышал утренней прохладой. Первым делом мой учитель подошел к тем самым жандармам. «Чудесная погодка в Париже в это время года, не правда ли, офицеры?»
Двое жутко засмущались, но признали, что да. На днях вообще-то была жуткая жара, до 18 градусов по Цельсию.
Мы с секретарем сразу отметили, как французские власти заботятся об иностранных гостях. Позвольте выразить вам нашу глубокую благодарность. Вы ведь простояли здесь всю ночь? Только ради нашей безопасности.
Французы заметно покраснели, но столь же любезно уверили нас, что да, они честно хранили наш покой за стенами отеля Риц.
Кстати, в каком отделении служит мой добрый приятель сержант Санглер? Знаете такого? Уверен, он все так же добр, сентиментален и мил, как в годы нашей светлой юности.
На лицах бедных жандармов читалась сложная гамма чувств.
Похоже, они не знали, что капитан Синглер из комиссариата близко знаком с моим учителем, но были абсолютно точно уверены, что прилагательные «добрый», «сентиментальный» и «милый» несколько неточно обрисовывают его истинный характер. Между тем, лис раскланялся и, отойдя на 10 шагов, тихо свистнул. «Салют, скупердяй, командор!» Малолетний уличный бродяжка с говорящим именем появился рядом, словно вынырнув из-под булыжной мостовой.
«Салют, нахал!» — кивнул мистер Ренар, доставая монету в 2 су.
«Нам нужна паровая повозка и утренние газеты».
«Вы даже не успеете дать хорошего пинка своему английскому секретарю, месье!» — хмыкнул Гаврош, и действительно, минуты спустя, мы уже катились по парижской брусчатке, усыпанной желтыми листьями каштанов и кленов. Париж вставал рано. Улицы были полны народу.
Лис быстро листал прессу, но, похоже, о деле Крейзи Лизы больше ничего не сообщалось.
Старик-извозчик спал на ходу, тыкаясь мягким храпом в свои же колени, чудом не пропуская повороты и не сбивая прохожих.
Но хвала святому Электроду Аквинскому, он хотя бы не пел во сне. До жандармского комиссариата за Нотр-Дамом мы добрались без приключений. Следили ли за нами? Не знаю, но в любом случае нас встречали. Не менее 10 вооруженных стражей порядка выбежало из здания, стоило нашей повозке припарковаться поближе. Лис отпустил Гавроша, расплатился за проезд и первым ступил на тротуар, усыпанный кленовыми листьями. Я шагнул следом. На нас с подозрением и недовольством смотрели 10 глаз. Что-то теперь
«Будет».